Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. Звучит заключительная сцена из оперы Моцарта «Дон Джованни». Командор приходит с того света к Дон Жуану. «Ты звал меня на ужин?» «Вот я и пришел». Финал известен. Грешник Дон Жуан проваливается в тартарары, объятый пламенем. Об этой сцене я говорю вот почему. В одном английском издании я прочел эссе, автор которого сравнивает приход COVID-19 с приходом командора. Автора я нашел и в конце представлю его. Но сначала несколько слов о самой передаче. Она называется «Мировая война с коронавирусом». У слова «война» смысл фигуральный, но не только. Вирус напал на нас вероломно. Он не признает таких понятий, как фронт и тыл. На счету врага уже миллионы убитых и несметное число раненых и тяжело раненых. Враг не признает государственных границ и действует на разных континентах. О том, как он действует, я попросил рассказать моих авторов, живущих в разных странах. Начнем с Восточной Азии. Мой собеседник – монгольский художник, скульптор, путешественник Дэн Барсболт. В последние годы он живет в Пекине. Дэн, передача, в которой вы участвуете, называется «Мировая война с коронавирусом». На улицах Пекина, за вашим окном, видны какие-то следы или последствия войны?
Конечно, видны. Все ходят в намордниках. Людей стало чуть меньше на улицах. Но машины все, как раньше ездили, и все эти пробки пекинские, потому что Пекин же гигантский город, и пробки такие же. Но я что заметил интересно, что в машинах основная часть водителей и сидящих рядом с ними людьми, они... все в масках, потому что китайцы же ведь люди очень законопослушны. Если им сказали надевать маски, они будут в масках. Если скажут там одевать какие-то колпаки с бубенчиками, они будут одевать все колпаки с бубенчиками.
Вы живете в Пекине. Ситуация в столице отличается от ситуации в провинции?
Смотря какой провинции, потому что есть места, где нету или меньше этой тревоги. Я уже не говорю про этот Ухань, который в свое время ведь закрыли железным кольцом и очень жестко всех закрыли в этом городе. Нету иных путей, чтобы этот зловредный вирус не вырвался. Этот вирус, ему, в общем-то, все равно, ты президент или там последний копатель.
Гробокопатель.
Не хотел так уж совсем прискорбно, да.
Китай – это древняя цивилизация, древняя культура. Китайское восприятие этой эпидемии как-то отличается от европейской или американской?
Если ты имеешь очень большое население, оно в основном должно быть достаточно послушным, таким апатичным и фаталистическим. Иначе эту всю страну бы разорвали на клочья.
Китайские СМИ много пишут, говорят об эпидемии.
Конечно. Вы помните, как было с Чернобылем в свое время? Сначала отрицание, потом нехотя принимают, потому что нехорошие западенцы начинают об этом трубить. Ну, здесь, в общем, ведь тоже примерно так было. Сначала долго делали вид, что ничего такого не случилось, что, ну, так, чихнул кто-то там, и все нормально. А потом постепенно все пошло, и какие-то люди даже попали под репрессии, в основном из врачей. А потом пришлось это признать. Я даже недавно читал их прогнозы китайских ученых, которые говорят, что вторая волна или третья волна пойдет, будет еще больше больных, еще больше будет уже там на сотни миллионов, и умрет около 5 миллионов человек, или, может быть, даже больше. Я думаю, что дело даже не в болезни, а в том, чтобы не потерять лицо, и как бы они ни отрицали, тем не менее у них deep inside, как бы сказать, у них все-таки есть какое-то, ну, небольшое чувство как бы вины, потому что эта болезнь зародилась не в Папуа-Гвинее и не во Франции.
Дэн, несколько месяцев назад вы провели довольно большой отрезок времени у себя на родине, в Монголии. Ситуация в Монголии отличается от ситуации в Китае? Как кочевники воспринимают эпидемию?
кочевники, степь да степь кругом, верблюды, юрты. А ведь Улан-Батор – это город-миллионник, то есть там больше 1,5 миллиона человек живет. Это очень скученный большой город. У нас очень долго не было вообще ничего такого, что было бы связано с какими-то эпидемией, уже не говоря, конечно, это пандемия. То есть по миру уже пошла пандемия, а в Монголии не было практически ни одного больного. Я провел роскошное лето в Монголии. То есть мы не могли уехать за границу, но мы ездили на реки, на озера, на рыбалку. У моего друга самолета мы летали на озера, на восток, на запад Монголии, ловили рыбу, жарили шашлыки. То есть мы жили абсолютно роскошной, хорошей жизнью. Конечно, в прошлом году, если бы не было бы этой эпидемии, мы бы улетели, как мы и договаривались, в Европу, мы бы улетели в Гонконг, в Макао. И даже китайские ученые, они все время от времени удивлялись, а почему же это в Монголии-то никто не болеет? И наши, конечно, националисты, они так подбоченились, говорили, что вот это особая кровь, бла-бла-бла, ну знаете, да? Хотя китайские ученые говорили, может быть, потому что монголы едят очень много мяса, такого жирного, очень много молока, молочных продуктов, кальций. То есть это были не какие-то завершенные научные исследования, а были такие догадки. А самое интересное, что в начале марта в Монголии появился первый носитель этого вируса. И это был француз, который прилетел из Франции. Он работает в этой международной большой компании в Монголии. Оют Алгой называется. И этот бедный француз из Франции привез эту болезнь. Но он об этом не знал. И он, конечно, приехал в Монголию со своими монгольскими друзьями. Первые несколько дней гулял, ходил по разным злачным местам. И когда он заболел, и его взяли за одно место, положили в больницу, оказалось, что у него тест положительный, и начали искать всех людей, которые с ним соприкасались. И нашли где-то 450 с чем-то человек, которые тем или иным образом с ним соприкасались. В том числе были две проститутки монгольские, которые с ним имели какие-то шахерезадные ночи. Этих двух проституток взяли тоже, положили в больницу. Они 2 недели лежали. Вся Монголия болела за них. Так как у нас все эти газеты, таблоиды, масс-медиа абсолютно свободные, поэтому 2 недели громко обсуждалось. Получили они от этого француза, кроме денег и разных удовольствий, этот ковид или нет. И через 2 недели эти две падшие женщины вышли из больницы, плакали, оказалось, что у них все негативно, никаких болезней нету. Весь народ очень радовался и гордился. Вот какие наши монгольские проститутки.
Российские бизнесмены, российские туристы бывают в Монголии? Что происходит на российско-монгольской границе?
Мы все ожидали, что этот ковид начнет приходить с Китая. Практически 95% этого ковида идет из России. Вот последняя вспышка, после которого все это закрыли, сделали жесточайший карантин, это было связано с празднованием монголо-российской железной дороги. Это такой joint venture. Какое-то там летие было этого. Со дня основания этой железной дороги. И с 11 ноября начался очень жесткий карантин, потому что из России в Монголию приехали представители российской части этой железной дороги. Они там гуляли, пьянствовали, целовались, обнимались, раздавали друг другу медали, ордена. И после этого заболели люди, которые соприкасались. Монгольские представители железной дороги с российскими, потом заболели члены семей этих монгольских железнодорожников. Их всех посадили в карантин, в больницы. И с тех пор у нас идет такой некоторый нехороший момент. Все было закрыто, надо было выходить, ну как в Праге.
Вы скульптор, художник, возможно, крупнейший скульптор в Монголии. Ваш памятник стоит в центре Улан-Батора. Вас вот как художника, это мировая война с коронавирусом волнует, пугает, вызывает эмоции, вдохновляет.
Я бы не сказал, что она вдохновляет, но, конечно, она вносит некоторое странное ощущение в твой очень примитивный сложный мир. Так как я к себе отношусь довольно скептически, поэтому я просто вижу, что я иногда рисую. Помните, в средние века врачи в Европе, когда была чума или большие вот эти эпидемии, они ходили в таких длинных, они надевали маски в виде птичьего клюва, в которые забивались разные ароматические и медицинские травы. Они носили такие очки и шляпы, они все были наглухо замурованные в кожаные и холщовые одежды. Я вот вдруг с какого-то, не знаю с чего, стал такие вещи рисовать. Писатели или художники, они, наверное, все-таки как-то должны это переосмыслить. Через какое-то время это должно прийти. И, конечно, оно даст какой-то практически неуловимый закидон, который потом проявится.
Я помню, что вашим любимым объектом были рыбы. Может быть, теперь вашим любимым объектом станут птицы с клювами?
Вот я уже рисую эти птицы-клювы. Кстати, вот те европейские врачи, это удивительно, есть рисунки средних веков с клювами, эти врачи. А это очень похоже, если вы помните, у японцев есть такой мифологический персонаж, называется Каппа. У японских писателей средневековых. Каппа – это такой мифологический японский персонаж. Это человек, но у него лицо в виде такого длинного клюва. Цапли. И вот у меня, когда я вижу эти средневековые европейские картины, рисунки с этими врачами, конечно, эти врачи были абсолютно такие люди, которые, конечно, сами они тоже погибали. Как, кстати, и сейчас, сегодня. Многие врачи просто погибают на боевом посту. И вот у меня такое все время хочу как-то смешать вот эту японскую каппу и средневековых европейских врачей. Это как-то очень внешне живописно. Красиво. А когда ты стоишь в маске, как-то в этом нету особой красоты или не за что ухватиться.
Дэн, большое спасибо. До встречи после войны. Художник Дэн Барсболт из Пекина. Расстояние от Пекина до Москвы более 7 тысяч километров. У Москвы свой богатый опыт войны с коронавирусом. Из нашей пражской студии я позвонил драматургу Надежде Птушкиной. Надежда, ваш быт изменился? Изменилась ли, например, жизнь ваших собак? Если я не ошибаюсь, одну зовут Лаки, другая Чайка. И я помню, что у вас есть еще котенок, котейка. Так вот, изменился ли ваш быт и быт ваших домашних животных?
Мой быт изменился мало, потому что я такой кабинетный человек, и секретарь литературный ходит ко мне домой, и у меня есть помощница. И я, в общем, как жила, так и живу в основном. То есть он тактически не изменился. А стратегически, конечно, очень изменился, потому что меня в прошлом году приглашали. Я должна была поехать в прошлом году летом в Шанхай в жюри на театральный фестиваль, куда меня пригласили со всей семьей. Продюсер сказал, 5 человек, так 5 человек. Я сшила себе 5 представительных роскошных платьев, в том числе в доме модели, чтобы поехать в Китай. И это все накрылось. Вот. Но у моих животных жизнь изменилась кардинально. Они в прошлом году не выезжали в Латвию, которую они очень любят.
Надежда, в социальных сетях пишут о своих чувствах, эмоциях, связанных с эпидемией, о чувстве страха, любопытства, сострадания к близким. Какие вы чувства испытываете?
У меня есть на периферии знакомые врачи, которые мне как-то помогают для романа, какую-то информацию дают. У меня там врач, герой, периферийный врач. Поэтому я с ними общаюсь, мне их жалко. У них довольно-таки все сложно, и я стараюсь им помочь там, ну, как могу. Деньгами, продуктами, что-то я там пытаюсь такое делать. А вообще все мое напряжение, внимание, оно у меня включено на врачей. Я, конечно, совершенно потрясена. Я считаю, что их труд, он абсолютно мало оценен, несмотря на все формальное признание. Ну вот новая газета выпустила как бы цикл статей. Это да, это серьезно. Врачи, вот я все время вспоминаю, знаете, помните, если Мюнхгаузен, вот у гениального Горина, он говорит, что с 2 до 10 у меня подвиги. по режиму дня, там сначала разгоняю облака, потом подвиги. И вот у наших врачей смена подвигов, сутками подвиги, потому что они потом не идут домой, а они идут куда-то в гостиницу. И вот это я совершенно в ошеломлении от всего этого. И, конечно, хотела бы когда-нибудь поговорить потом с ними и понять что-то про них.
Надежда, особым успехом пользуется ваша пьеса, пока она умирала. Я помню эту пьесу. Может быть, смерть от коронавируса вдохнула жизнь в вашу пьесу? Она же популярна.
Нет, вы знаете, она вдохнула жизнь в другую пьесу, потому что пока она умирала, по ней все-таки вот если в Индии снимут, это уже будет в разных странах четвертый фильм по ней. Она очень популярная, она сейчас здесь идет, она не переставала быть популярной никогда. А вот другая пьеса моя, ненормальная, как ни странно, вот в нее эпидемия вдохнула жизнь по той простой причине, что там действие, весь первый акт происходит на улице, и это очень удобно показывать зрителям на улице во время пандемии. Возможно для перенесения на улицу без всяких натяжек. И вот эту пьесу сейчас, вот она и в Румынии ее взяли, и вот Польша после этой она пойдет, и в Украине, кстати. А вот, вот в нее реально пандемия вдохнула жизнь почему-то, да.
Поздравляю. Мне трудно дается это поздравление, но все же я вас поздравляю.
Спасибо, да. Ну вот так выгодно писать иногда пьесы, действия которых происходят на улице, особенно если это трагикомедия.
Надежда, судя по количеству постановок, вы самый успешный драматург России. Вот к какому жанру можно отнести нынешнюю эпидемию? Это трагедия, драма, трагикомедия?
Я бы отнесла это к репетиции сырой, не очень законченной трагической пьесы, когда режиссер думает, что то, может быть, ее как бы сделать трагикомедией или, может быть, ее сделать драмой. Автор сидит все время в зале, и режиссер репетирует. Они правят на ходу как бы реплики, сюжетные повороты, заменяют артистов. Вот я бы вот все-таки к ситуации репетиции бы отнесла.
Болезнь и творчество, болезнь и вдохновение – это ваши темы?
Это как бы очень плотно вошло в мою жизнь, потому что я пишу роман, он называется «Мы не прощаемся». Там много разных линий, и в связи с этим я очень много читаю мемуаров частных людей. Я их читаю не только в опубликованном виде, я их читаю в разных вариантах, и в ротопринтом, и во всяком. И вот в этих мемуарах, как ни странно, частных людей, очень много посвящено разным эпидемиям. Меня интересует 18 век, меня интересует время Павла для моего романа, время Александра I и как бы первая часть эпохи Николая, пока жив был Пушкин, вот этот период. И я вдруг поняла, очень много я поняла про эти эпидемии, очень я много поняла про отношение монархов к эпидемии, очень много поняла в связи с этим о понимании чести, уж насколько была эпоха, считалась циничной эпохой, Николай I считался русским интеллигентом, людьми очень циничной, был железный занавес, они выпускали за границу, вот, и, ну, там очень много всяких ассоциаций с разными нашими плохими периодами. И тем не менее, как только эпидемия чумы в Москве, так Николай I лично едет в Москву. Это неприлично царю не поехать в Москву. Или Екатерина, которая прививает оспу первой в России себе и Павлу маленькому, потому что это неприлично не привить оспу. Это же были огромные риски. Все. Поэтому вот с понятием чести эпидемия как-то очень сильно сплелась. Ну, это интересно, да. Поэтому вот вошла в жизнь мою пандемия именно вдохновением и творчеством.
Говорит «Радио Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу «Мировая война с коронавирусом». Курс на Ближний Восток. Иерусалим. Мой собеседник – писатель и поэт Александр Иличевский. Он работает физиком в отделе радиотерапии Иерусалимского госпиталя.
Я работаю в больнице, и это достаточно напряженное место для переживаний карантина, потому что это общественное место. В начале, в марте, когда все началось, это было просто что-то невероятное. Мы не привыкли работать в защитных костюмах, и приходилось снимать себя каждый день и надевать по несколько слоев защитного всякого белья. Да, еще ко всему прочему, у меня дома живет пожилой человек, которого необходимо было как-то охранить. И поэтому у меня получилось так, что у меня был двойной карантин. То есть он был на работе, и домой я не мог принести заразу. Так что это было почти рассказ Чехова, где человек, он, по-моему, называется «Пари». Да, там, где человек уединяется вместе с книгами. И я вот вместе с книгами тоже уединился, точнее, с Kindle. И, в общем, дописывал романы. И так получилось, что писались в основном стихи к этому роману.
Александр, в вашей клинике были люди больные, заразившиеся коронавирусом?
Да, у нас уходило несколько человек в карантин. На иврите это называется «бедут». И все это как-то мы отправлялись скопом. Я уже потерял счет, сколько раз я делал тест на коронавирус, когда мы еще были не привиты. А это происходило чуть ли не каждые 2 недели. Каким-то образом мы все это время шли по лезвию ножа.
Вы видели людей, пациентов, страдающих от ковида или умирающих?
У нас все, что происходит, собственно говоря, с тяжелобольными, у нас это все находится в хорошо загерметизированной части больницы. Самих больных людей не видел, но я наблюдал, как люди облачаются, как космонавты, перед тем, как, собственно говоря, зайти в первый шлюз, во второй шлюз и так далее. То есть это как бы для больницы абсолютно нормальное зрелище. Ну, еще специфика нашей работы, она такова, то, что вы понимаете, да, онкологические заболевания, они лечатся на протяжении достаточно большого количества времени, это месяц-полтора, и если человек получает корону, то, в общем, нам приходится прерываться.
Я когда-то делал передачу об Израиле, в этой передаче я назвал израильскую культуру культурой цвета хаки. Как обороняется эта культура? Я имею в виду психологию людей. Как она обороняется от вируса? Переходит ли в контратаку? Вот какова тактика и стратегия, и специфика реакции этой культуры цвета хаки на опасность?
Это очень хорошее наблюдение, и на самом деле здесь, с одной стороны, это культура цвета хаки, вне всякого сомнения, но, ко всему прочему, здесь есть и влияние самого по себе Востока, который очень жизнерадостен и не привык сталкиваться с подобного рода катавасиями. Элемент хаки, он очень помогает. Он дисциплинирует. Посты, которые выставляются на дорогах, они соблюдаются людьми разного типа полиции. У нас есть несколько типов полиции. Есть гражданская полиция, есть охранная, есть так называемые магавники, те люди, которые охраняют границы с территориями. Это наиболее такие суровые ребята. И во время карантина подключаются также и они. Вообще Израиль – это парадоксальное такое сочетание свободолюбия и дисциплинарности. Постоянно приходится решать проблему обоюдоостро. Культура цвета хаки здесь в этой ситуации нам, в общем, помогает.
Александр, в вашей прозе, в ваших романах погода, ландшафт, рельеф местности играют большую роль. Они просто, по-моему, входят в состав вашей прозы. Горы, море, пустыня, степь, ландшафт, специфический израильский ландшафт, противостоит вирусу, эпидемии. Какие отношения между вот ландшафтом и эпидемией в Израиле?
Вирус нанес очень ощутимый удар по восприятию ландшафта в культуре, потому что я действительно очень настаиваю на том, что ландшафт входит в культуру без зазора и очень растворяется там, особенно в израильской культуре. Израиль – это мало того, что 9 климатических зон, это еще огромное количество национальных парков и археологических, и природных заповедников. Так вот, они все оказались закрыты Если раньше Израиль собой по выходным представлял огромную дачу, здесь нет такого понятия, что люди, как в Москве, выезжают на дачу, но они выезжают с палатками в основном или в так называемые циммеры, коттеджи на севере, на юге, где угодно. Ландшафт в израильской культуре необычайно близок, и он действительно растворен в ней. Вирус отодвинул этот ландшафт, и Израиль на это время перестал быть дачей для всех. Во-первых, национальные парки закрылись, во-вторых, всякого рода пикники, а Израиль – это пикниковая страна. Здесь, если раньше дымились алтари всесожжения, то сейчас дымятся с таким же успехом шашлычные, мангалы благоухают по выходным. И сейчас этого запаха нет, и, к сожалению, карантин ужасно навредил в этом плане, и все мы очень рассчитываем на то, что когда-нибудь мы вернемся к пикниковой жизни.
Эпидемия как-то сказывается на писательстве. Вы эмоционально реагируете на ситуацию, вербально? Вы сказали, что пишете сейчас больше стихов?
Я довольно эмоционально на это отреагировал, и все это было, конечно, удивительно остро и печально, и тревожно в начале. Но человек не блоха, ко всему привыкнет. И мне кажется, я привык к этому. Другое дело то, что к отсутствию путешествий привыкнуть невозможно. Как это повлияло на письмо? Для письма больше времени просто немножко стало выдаваться. А валять дурака на природе стало меньше возможности. У меня есть балкон, я живу на 20 этаже, и вот эти все пейзажи задников, картины Ренессанса с Мадонной и младенцем, например, да, вот, которые мы гористы видим, усеянные соснами горы, ландшафт. Вот это все то, что я вижу из окна, то, что я вижу со своего балкона. Живу я неподалеку от Вифлеема. Буквально из моего окна видна та старая дорога, по которой, по легенде, шла Мария на ослике, почувствовав схватки, спешилась, и очень быстро пришлось ей вернуться обратно в Вифлеем, на окраины, где она родила. Вот в окружении всего этого я живу. Это, конечно, очень, с одной стороны, близко, а с другой стороны, это все равно, несмотря на 7 лет, которые я провел здесь, к этому очень трудно привыкнуть, к этому библейскому очень живому смыслу, да. Тем более руины тоже практически часть мебели, вот, потому что как только я выхожу из подъезда, я оказываюсь среди руин.
У вас нет на полке или в памяти компьютера новых стихов, вирусных стихов?
Вирусных стихов. Я сейчас, к сожалению, я не могу дотянуться до этих стихов, потому что я успешно уединился, у меня под рукой нет ни компьютера, ничего, мне на ускоритель возвращаться тоже нужно достаточно скоро. Эти стихи, это вообще стоило бы, конечно, прочитать.
Пришлите мне стихотворение.
Я просто пришлю.
Пришлите, я его прочту. Александр Ильичевский прислал мне новые стихи, и я прочту отрывок. Дома, в которых жил, снятся один за другим. В них теперь птицы и дождь идет. Ходишь внутри, ищешь, где бы приткнуться. Все нежилое. И дождь то идет, то холод, то теперь чужие люди. И хочется бежать из страны холмов, не оглядываясь на птиц. Куда лететь собрались, знать не нужно. Скворцы впрягаются в бездомность. За 3-9 земель они найдут свой дом. Единственный приют у солнца – море. Но как его еще перелететь? Вернемся в Европу. Моя собеседница в Белграде – журналистка Йованка Гергиевски. Йованка, у Сербии и у бывшей Югославии богатый военный опыт. Очень много романов было написано, фильмов снято о Второй мировой войне. Есть уже опыт новой Балканской войны конца 90-х годов прошлого века. Как Сербия противостоит вирусу?
В марте здесь провозгласили чрезвычайное положение. Чрезвычайное положение у нас до этого было в 2016 году, когда в стране были большие наводнения, а перед этим в 99-м в течение вооруженного конфликта с НАТО, в начале бомбардировок. Когда в марте объявили чрезвычайное положение, конечно, что тут сработал вот этот момент из 90-х, и я это заметила на своих родителях, что все начали сильно переживать, что ничего не будет в магазинах, и что вот нужно все собрать и купить, потому что тогда, в 90-е, за два дня в магазинах практически невозможно было купить ничего. И я помню, что в начале пандемии я общалась с подругой своей, которая вышла замуж за португальца, и она сейчас живет на севере Португалии, но в 90-е она была здесь. И она мне сказала, что, ну, я должна тебе рассказать, я пошла в магазин за покупками, и у меня началась паническая атака, потому что я вспомнила вот все, что происходило тогда. Я не чувствую сильное напряжение, особенно сейчас, потому что сейчас, если выйти на улицу в Белграде, то единственная разница по сравнению с прошлой нормальной жизнью до коронавируса, единственное, что мы заметим, это то, что некоторые ходят в масках. Люди сидят в кафе, кофейная жизнь просто бурлит. Возможно, и потому, что у людей сейчас больше времени. Некоторые работают из кафе. И я сама часто пью кофе на открытом воздухе, потому что я много работаю из дома.
Йованка, вы профессиональный журналист. Вы сотрудничаете с сербской прессой, с BBC. Вам заказывают материалы об эпидемии?
Мы много писали. В первый день чрезвычайного положения это был мой первый рабочий день на сербской службе BBC. Так что сейчас, если заказывают, я чаще всего должна отказаться, потому что у BBC свои правила. Но да, мы много писали про пандемию. Я общалась с врачами какое-то время, которые работали в больницах, где лечат больных от коронавируса. Людей интересует об этом читать, но коронавирус не проглотил все вот остальные темы. В течение пандемии я, возможно, больше, чем раньше, старалась найти такие темы, потому что людям нужно отвлечься. Мне самой нужно отвлечься. Вот времени больше, я больше читаю, больше смотрю фильмы, и больше идей возникает.
Йованка, ваша личная жизнь изменилась? Вы по-прежнему встречаетесь с друзьями, ходите на свидания, танцуете в ночном клубе? Или все это как-то так уже прикрыто или полуприкрыто?
Я бы сказала, что это полуприкрыто, потому что с друзьями я встречаюсь, только мы не ходим никуда, мы встречаемся на квартире у кого-то из нас. Вот эти наши встречи, вот дружба стала серьезнее, если можно так сказать, потому что мы раньше, если мы раньше больше шутили, сейчас мы больше обсуждаем какие-то серьезные темы. Мы недавно шутили, что вот, мы взрослеем. Ну, мне 26, собственно, моим друзьям, ну, примерно, вот, там, 20 с чем-то. И да, вот мы стали вот такими серьезными, обсуждаем совершенно другую тематику. Но это первых, я не знаю, 40 или 45 минут нашего разговора. А потом все как и раньше. Пару месяцев назад у меня заболела бабушка, потом она умерла, и причем не от коронавируса, она умерла от старости. Из-за пандемии было все было на 100 раз сложнее, потому что я не могла сначала, то есть изначально я не могла поехать, я делала тест, чтобы не заразить там маму, папу, бабушку и всех остальных. В такой ситуации, где вы испытываете большой стресс, я это заметила и у других людей, например, когда люди устраиваются вот там на новую работу. Со мной это так не было, но с моей подругой так было, что просто все гораздо сложнее. Мы лучше приспосабливаемся сейчас, чем в марте. И это важно. И, в принципе, это значит, что не победил вирус, а победили мы.
Йованка, насколько я знаю, ваши родители живут в провинции. В провинции тоже так же хладнокровно реагируют на эпидемию?
Кажется, они даже хладнокровнее реагируют. Мои родители живут в городе, в котором проживает 50 тысяч. Когда кто-то болеет от коронавируса в моем родном городе, то быстро все об этом знают. Люди знают, в какой магазин не заходить, если владелец этого магазина заболел. С кем не здороваться на улице. То есть можно сказать привет, но нельзя вот там общаться. То есть мои мама и папа, я просто заметила, что у них больше уверенности, чем у меня, что они не заболеют.
Йованка, у вас есть кот. Я лично, к сожалению, с ним не знаком. Его зовут Марс. Он реагирует, что-то чувствует, он понимает, что в городе беда.
Я не думаю, что Марсик понимает, что в городе беда, но он привязался ко мне, ну, я привязалась к нему в такой степени, что пару дней назад я ушла к подруге, и мы работали из ее квартиры, и меня не было дома весь день. Когда я вернулась, поскольку я работаю из дома, я постоянно вот в квартире, и он привык, чтобы я здесь была, я заметила, что он весь день не кушал, не пил водички. И мне показалось, что он испытал прям сильный стресс из-за того, что меня не было. А в начале нашей с ним дружбы, когда я ходила в контору все еще, это не было так, потому что я нормально уходила и возвращалась. Он не замечал, то есть он не реагировал на то, что я выходила и возвращалась. А сейчас, когда я ухожу, он вот сразу реагирует, и это меня немного волнует, потому что когда мы вернемся к нормальной жизни, о которой все говорят, ему придется снова привыкнуть к новой обстановке.
Большое спасибо, Йованка. Привет Марсику и приятного аппетита Марсику. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. Вы слушаете передачу «Мировая война с коронавирусом». Нидерланды, в недавнем прошлом благополучная страна, эмоционально переживает кризис, связанный с эпидемией. Своим опытом делится поэт Владимир Рябоконь. Владимир, вы уже много лет живете в Амстердаме. Слово «дамба» входит в состав слова «Амстердам», то есть «Амстердамба». Кажется, что столетиями уже голландцы противостоят воде, защищают свою землю. Вот этот навык пригодился в борьбе с ковидом?
Дамба – это, в принципе, подсознание. Голландцев, они всегда жили с ощущением, что не сегодня-завтра может случиться наводнение. Поэтому, когда появился ковид, то голландцы восприняли это вполне стоически. Это все как бы вписывалось в их эстетику противостояния внешнему миру. В Голландии, хотя ввели жесткий локдаун, несмотря на все эти ограничения, голландцы чувствуют, что ковид, конечно же, их, безусловно, коснулся, каждого по-своему. Но вот в смысле противостояния, как к некой внешней угрозе, они к этому были готовы, внутренне подготовлены своей собственной историей. В прошлом дамба играет чрезвычайно важную роль. Но помимо дамбы, собственно говоря, дамбы для чего здесь нужна? Чтобы не было наводнений. Так вот, второе очень важное слово – это полдер. Это низколежащая земля, откуда, собственно говоря, и появилось название Голландии, да, Нидерланды. То есть. Так вот, 60% территории современных Нидерландов состоит из полдеров, где пасутся коровы, как правило, это используется под пастбище. Вообще полдер состоит из каналов, полдерных каналов, которые равномерно откачивают воду. И вот это равномерное присутствие воды в полдерах – это и есть, в принципе, матрица нидерландского социального общества, где все равномерно должно распределяться. Вот эта внутренняя связь между голландцами гораздо сильнее ощущается, чем в соседних странах. Эпидемия обрушилась на Европу, на Голландию. Вот эта система, полдермодельная система, она во многом помогает людям психологически выжить.
Изменился ли городской ландшафт? Я имею в виду традиционные приметы Амстердама, там, велосипеды, тюльпаны, кафе, уличная музыка.
Все закрыто, и даже вот традиционный праздник, который обычно вот в эти дни проводится в январе каждый год, когда выставляют на площади там, перед Королевским дворцом, вот эти цветочные ряды, эти тюльпаны. Это первый год, когда такого нет. Даже в годы оккупации Нидерландов, в годы войны Второй мировой, это все равно делалось. И это отсутствует. Я вчера ездил на велосипеде по центру, и я не часто там бываю, потому что не тянет меня, не притягивает меня центр. Так вот, это абсолютно пустой город. И вот ощущение... Во-первых, ты его можешь лучше рассмотреть. Амстердамская эклектика в архитектуре, она сразу проступает. Люди как бы высекали кремень друг от друга, ну, как камень, можно сказать, да? Они терлись спинами, прикасались руками. А здесь вот есть пустота и ощущение одинокого рассмотрения города. Я, конечно же, отвлекаюсь от будней тем, что катаюсь на велосипеде. Для меня это единственный источник вдохновения, когда я могу уехать в те же самые полдеры, подальше от людей, наблюдать за птицами.
Владимир, у вас, должно быть, есть свой личный опыт жизни в маске. Может быть, поделитесь?
Ну, во-первых, я могу вам показать свою маску. Ну, вот это известный автопортрет Рембрандта, еще лейденского периода. Мне Дафна подарила, моя супруга. Она работала долго в Рекс-музеуме. Вы знаете, опыт в маске, что сказать про маску, я ее не люблю. Во-первых, у меня потеют очки. Мне это не нравится, меня это раздражает. В магазинах везде приходится, которые открытые, в супермаркетах, в магазинчиках приходится ее одевать. Опыт жизни в карантине, чему меня научил, я не знаю, чему он меня научил, я... Написал несколько стихотворений. Ну вот стихотворение «Дафнин сад». Действительно, Дафна – это моя супруга. Она очень любит разводить огород, ухаживать за садиком. То есть ее всегда притягивает земля. И стихотворение как бы такое очень локальное. Если угодно, я могу прочитать.
Да, пожалуйста.
«Этот сад – одна потеря. Смотришь зеленью сплошной, никому совсем не веря, уголок земли рассея, чуешь памятью связной. Проступает в гнездах света день последний, без детей. Жезлом памятным задета дольше тень, чем ближе лето, без особых должностей. Вяза красного везенья, загадай себе ты впрок, чтоб глазное воскресенье, поднимаясь из растенья, ливнем всем ушло в зрачок. На дворе конец собраний, низко смотрятся дома, и тот самый, что есть крайний, из-под лобья в серый гравий поплывет, как жизнь сама».
И еще один город, у которого репутация города-музея, столицы международного туризма. Мой собеседник – историк искусства Глеб Смирнов. Он живет в Венеции. Глеб, вот уже больше года Италия в новостной ленте занимает очень большое место. И повод или причина удручающая – это эпидемия COVID-19. Положение в Венеции отличается от ситуации в других итальянских городах?
В Венеции данная чума пришлась очень к лицу. Видите ли, просто Венеция очень безлюдность идет. Как никакому другому городу в мире. Может быть, хочется даже, чтобы она никогда не заканчивалась, потому что ее чудесная вот эта архитектура, которую мы все знаем, совсем не нуждается в тех толпах, да, которые только ее и загораживают. То есть мельтешат в этих своих совершенно неподходящих одеждах, вот этого пестрого цвета, в этих кроссовках, в рюкзачках, вот это все. Да. То есть чисто эстетически, по крайней мере, это ей пошло на пользу. И, да и моторные лодки не шумят. В общем, лепота как давно не было видно. А в других городах, если, ну, в итальянских или, наверное, по всему миру, вероятно, да, если город пустеет так неожиданно, то, наверное, это кажется несколько, так сказать, постапокалиптическим. А в случае с Венецией это как раз то самое, что и должно быть, как кажется, да, то есть как вот доктор прописал. Поэтому, так сказать, благословенная чума здесь оказалась. Конечно, не для торговцев масками, потому что, понятно, это им ударило по карманам, но, собственно, и пусть вымирают с этой своей китайщиной, в общем.
Венеция ассоциируется, ну, вот с водой, с кинофестивалями, со стеклом и с карнавалами. Эта эпидемия внесла какой-то вклад в культуру масок?
Еще как внесла. Знаете, как смешно получилось с этими масками, карнавалами и всем тем прочим, с чем ассоциируется Венеция. Как вы знаете, что в бытность своей живой традиции карнавал длился в Венеции, там, не знаю, в районе 6 месяцев где-то, да, в году. Последние, правда, столетия эти сроки несколько сократились, а вот с нынешней чумой вышло, что уже вот год как, да, почти. Карнавал прям вовсю идет и не прекращается, да, и все ходят в масках, соответственно, по всему миру, не только в Венеции, да, как будто там вообще что-то было послано. Сама эта идея хождения в масках, так сказать, несколько ассоциируется действительно с венецианским таким антуражем, поэтому да, такое ощущение, что как бы эта чума идет, по своей картинке, да, идет из такого как будто венецианского мифа, что ли, да. Так вот, все ходят в масках, в этом смысле хороший возврат к традициям и в Венеции тоже, но жаль, вот только что медицинские эти маски, к сожалению, не таковы, каковы хотелось бы, чтобы они были, исходя из венецианских представлений о масках. То есть, если бы венецианская маска внесла бы некие коррективы в культуру ношения масок, было бы, по-моему, лучше для всего мира. Мы бы тогда носили на наших физиономиях не вот эти прозаические, так сказать, намордники, да, а я бы выступал бы за то, что, например, чтобы, как так сказать, венецианец, да, чтобы немножко пересмотреть политику производства этих намордников, и для этого достаточно было бы подсмотреть у венецианцев, как, собственно, они должны выглядеть маски, да, ну, то есть маски, которые достойны были бы этого номинования. И, соответственно, сделать хотя бы из этой грустной необходимости носить маски, да, нечто более карнавальное, что ли. Перефразируя, сказать, известную присказку, да, что хорошая мина при плохой игре, да, вот при плохой чуме нужна хотя бы хорошая маска, вот что.
Глеб, нынешняя эпидемия, не первая вот такая масштабная эпидемия в истории города. Какие еще эпидемии город хранит в своей памяти?
Знаете, не то чтобы хранит в памяти. Дело в том, что Венеция последние как минимум 30 лет живет в режиме, так сказать, эпидемии. А именно эпидемии туристов. Потому что эти ежедневные толпы массового туризма, массового, замечу, как-то они воспринимаются как такое наказание небес Господня. Потому что для массового туриста этот город, ну, совсем не подходит. То есть дешевый, да, дешевый массовый туризм такому городу, который создан для людей, так сказать, одиночных, любящих одиночество. Только с такими Венеция вступает в какой-то диалог, как известно. Так вот, этот дешевый туризм, он в Венеции совсем не идет. И даже если присмотритесь, вы сами почувствуете, что эти люди, которые толпами, опять же, передвигаются здесь, отнюдь не в одиночестве, они сами, в общем-то, чувствуют свою здесь чужеродность, неуместность. А если серьезнее, то хороший вопрос. Дело в том, что, вообще говоря, на облик любого европейского города чума наложила свой, как, так сказать, в кавычках, культурный отпечаток в том смысле, что когда случались вспышки чумы в Венеции или там, в других местах, да, по Европе, то это всегда объявлялось церковью наказанием Господним. То есть небеса, разгневанные там, греховность человеческой породы на нашу там, гордыню, чревоугодие, содомию или там, что у нас еще есть. Так вот, чума воспринималась как наказание свыше. Да? И понятно, что в ответ на такое наказание небесное, да, естественно, городские общины по всей Европе, повторяю, как Венеции, давали обет небесам, что если заступница Богоматерь, так сказать, заступится и смилостивится Всевышний, то в благодарность за заступничество мы там возведем тебе заступницу небесную, построим церковь там очередную. Вот. Так вот, множество церквей по всей Европе, допустим, когда вы видите церковь, скажем, освященную святому Себастьяну или святому Роху, да, какая-нибудь там Рохускерхе, да, или Сан-Рош, да, или Сан-Рокко, да, по-итальянски. Так вот, когда вы видите церковь Святого Себастьяна, фактически всегда это памятник, так сказать, чуме, да, то есть церковь построена в благодарность за снятие этими, особенно двумя святыми, защитниками, покровителями от чумы. Так вот, если вы видите церковь, это, скорее всего, и есть след в культуре, все-таки церковь, это архитектура, там, и понятные картины, и все на свете. Вот этот след чумы в Европе. В Венеции последняя крупная вспышка чумы была, если я не путаю, где-то в 1630 году. Почему мы это помним? Потому что как раз тогда начали строить, после того, как чума закончилась, ну, понятно, город тоже пообещал Богоматери заступнице, что в случае, если чума пройдет. Так вот, отгрохать обещали в благодарность храм, и вот этот храм мы видим в устье Большого канала, стоит такая огромная барочная церковь с куполом, которая называется «Базилика де ла Салюте». То есть, как бы даже в самом названии еще сохранена память о чуме и борьбе с нею, да? То есть, в переводе, как вы понимаете, это обозначает «Базилика здоровья». Так что, видите, даже название сохранило чумную, так сказать, память.
Глеб, большое спасибо и приятного времяпрепровождения в пустынной Венеции. без Англии в этой передаче не обойтись. Собеседника я нашел быстро. Мы с ним на «ты». Это мой сын, британский писатель Питер Померанцев. Он автор эссе о Трампе, Дон Жуане и Командоре, которое я упомянул в самом начале. У меня есть серьезные резоны пригласить Петра. В первую волну эпидемии он переболел ковидом. Болел трудно. Петр – автор книг о новой информационной реальности и нескольких статей о пандемии. Петр, все-таки как и почему Великобритания стала одним из чемпионов по инфицированности и смертности в Европе, более того, в мире?
Здесь несколько факторов, все они печальные. В Англии всегда традиция очень медленно реагировать на разные такие катастрофы. Если посмотреть, как мы реагировали на войны разные, тоже изначально катастрофические. Это, конечно, идет идея, что мы остров, к нам это не придет. Разумеется, это болезнь в Италии, но итальянцы, они же католики, они грязные. Во-вторых, конечно, страна 4 года находится в состоянии политического нервного срыва. Никто не ожидал, что будет Брексит. Все силы бюрократии брошены на него. Мы ничем не занимаемся 4 года. Мы и внешней политикой не занимаемся 4 года. Ну и так далее, и так далее. Ну и последняя, самая печальная часть. Брексит такая вещь, с одной стороны, очень типичная для английской истории. В том смысле, что англичане всегда себя определяли как неевропейцы, да? Значит, в этом плане ничего странного, что Brexit происходит. Это такая длинная история английских разрывов с так называемым материком, да? Мы его называем материк. Как был сделан Brexit? Не знаю, патология общественного дискурса и пропаганды как-то отражали трампистские какие-то замашки, а революция против фактов, против экспертов, против реальности в каком-то смысле. Наш премьер-министр, конечно, нет, Трамп, но он тоже человек, у которого там очень слабое отношение с реальностью, с правдой, с фактами. Два раза его выгоняли из газет, он журналист, за то, что он придумывал вещи. И он знаменит этим, да, и это часть его обаяния, он такой романтик. Конечно, смерть, болезнь, чтобы справиться с такой вещью, нужно быть скучным технократом, который слушается медэкспертизы и так далее. Ну вот, ну конечно, они тоже очень гордятся. У нас все-таки придумали один из главных вакцин, может быть, будет самая главная вакцина, потому что она дешевая, ее можно хранить. Но все равно мы можем гордиться элитами, нашими экспертами, которые, ну хоть, может, какую-то гордость вернут. Ну, конечно, все очень плачевно.
Лейтмотив, музыкальный лейтмотив вот этой передачи, в которой ты участвуешь, это опера Моцарта «Дон Джованни», сцена прихода командора. У тебя есть эссе, которое называется «Что общего между Трампом и Дон Жуаном?». Почему в этом твоем эссе вот эта главная фигура роковая – это командор?
Мы все долго искали разные метафоры для Трампа. Самое странное, мы должны это понять, что для многих людей Трамп есть такой фигура Дон Жуана, в том смысле он человек, который ведет такую революцию против нравов, да, против элит, каких-то форм поведения, норм. И он герой для многих людей из-за этого, что он именно вот воюет с то, что мы считаем социальными нормами. Ну и в то же самое время, конечно, Дон Жуан такой вечный пропагандист, который все время врет. И тоже очень больной человек. Самая знаменитая ария, ну или одна из знаменитых арий оперы, там, где его слуга, поет про количество, не качество, а количество любовниц, которые у Дон Жуана, и Трамп тоже повешено на рейтингах, да, на сколько лайков ему ставят. Дон Жуан же безумный нарцисс, там вообще у него не присутствует счастье любви, это не Казанова, да, это просто мания покорения и числа, рейтинги ставить ему. 5000 любовниц, 6000 любовниц. Но в какой-то момент приходит реальность, приходит нравственность и приходит правда. И самое странное, что правда и реальность появляются, конечно, когда приходит смерть. От смерти нельзя убежать. Ну вот, командор – это как коронавирус, который пришел, такой страшный суд. И сказал, ну, здесь уже ты не сможешь соблазнить.
Петр Померанцев, Глеб Смирнов, Владимир Рябоконь, Йованка Георгиевский, Александр Ильичевский, Надежда Птушкина и Дэн Барсболт в передаче «Мировая война с коронавирусом». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио Свобода. Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.